Продолжаем читать Священное Писание Ветхого Завета, книгу «Исход». И еще раз позволю себе напомнить этот очень непростой сюжет, очень непростой сюжетный рисунок, описывающий пребывание израильского народа у горы Синай. То, что, скажем, изложено в каком-нибудь сокращенном пересказе библейской истории, скажем, в Законе Божьем или еще какой-нибудь детской Библии, всегда очень упрощается этот момент. Здесь все очень непросто. И даже ту схему, которую я вот примерно могу схематически нарисовать, она неоднозначна. Последовательность событий может быть такой, если мы принимаем сюжет книги «Исход» как некое последовательное изложение событий. Но часто в Священном Писании может использоваться и другой механизм, и мы не знаем, какой используется именно здесь. Бывает и так, что сначала есть некое общее изложение сути явления, а потом это подробно описывается. Потом опять некое общее изложение сути, а потом это описывается подробно. Поэтому окончательно представить, сколько раз восходил Моисей на гору, мы не можем. По общему ракурсу, скажем, по варианту библейской истории Лопухина, Моисей восходил на гору 3 раза. То есть 2 раза за скрижалями и 1 раз для того, чтобы умолить Бога не наказывать народ. А если мы буквально читаем текст книги «Исход», то в итоге получается, что он восходил 6 раз. И утверждать, что это было вот так, именно, что было именно 6 восхождений, мы не можем. 6 раз говорится о том, что Моисей восходил на гору в тексте книги «Исход». В каком контексте эти упоминания стоит, иногда невозможно понять. Поэтому мы можем рассуждать примерно так. Моисей восходил на гору совершенно точно не меньше 3 раз и совершенно точно не больше 6. Вот что мы примерно можем сказать совершенно определенно. Вот в таком промежутке понятно, что это не принципиально, на основной последовательность событий это не влияет, просто вот такой, скажем, маленькое замечание по поводу, ну, скажем так, неоднозначности восприятия текста Священного Писания. Начинается с того, мы говорили про это в прошлый раз, еще в 19 главе об этом описывается, что Моисей взошел на гору, потом вернулся для того, чтобы подготовить народ к встрече с Богом. Народ подготовился, потом народ стоит у горы, а Моисей восходит на гору, и ему говорят, что он должен сойти и пригласить других. И он приглашает некоторых поближе, потом явление Бога, мы об этом сегодня поговорим более-менее, и после и вступления в завет, собственно говоря, а потом Моисей поднимается на гору, где пребывает 40 дней и 40 ночей, возвращается со скрижалями завета. Скрижали эти нерукотворные, и надписи на этих скрижалей сделаны не рукой человеческой. Он возвращается. Понятно, что возвращение сопровождается вот этим потрясением Моисея. Он видит, сначала слышит, потом видит, что народ отступил от Бога, сделал золотого тельца, пляшет и играет вокруг него. И он в гневе разбивает, как мы знаем, скрижали, спускается и наказывает народ. Ну, вот такая привычная система изложения, но там есть один момент, который обычно из системы изложения исчезает. Вот такого пересказа обычного. Моисей спускается с горы и слышит голос пляшущих и играющих. Но прежде, чем он разбивает скрижали в гневе, прежде чем он разгневался, он начинает ходатайствовать перед Богом о народе. Он сразу понимает, для него сразу, ну и Бог включается в эту историю, он сразу открывает для себя, что произошло не в смысле фактологии, не в смысле того, чем там занимается народ, а что произошло с точки зрения отношений Бога и народа. Он это мгновенно схватывает, Бог ему открывает, Бог ему говорит, он понимает, что случилось не просто некая катастрофа, элемент, который исчезает из пересказательного, вот этого пересказанного сюжета. То есть, когда мы не читаем Священное Писание, а пересказываем его, вот этот вот маленький крошечный момент исчезает. И получается вполне банальная и очень непонятная история для нас, таких вот либеральных, гуманных, современных людей, непонятная. Моисей психанул, Моисей разгневался и идет наказывать народ, чтобы они этого не делали. Его не просто возмущает акт того, что они пляшут у тельца. Он прозрел, что случается. Он просто видит катастрофу. Он видит, что народ, который вышел из рабства, весь объят пламенем смерти. Он мертвый народ. Он умер. Он исчез. Он допустил отступление от Бога. Он повторил грех Адама. Он за эти 40 дней с ним произошла страшная духовная катастрофа. Люди умерли. Народ умер. И вот эта страшная мысль о том, что он остался один. Он один перед Богом. Это едва не раздавило его, что он теперь-то на стороне Бога. Он понимает то, что не понимают простые люди. Он понимает, что случилось невозможное и страшнейшее. И теперь Богу все начинать сначала. Совершенно. И Бог ему потом это предлагает. Начать все сначала. Но Моисей поэтому сразу же, прежде чем что-то случится, он начинает молиться Богу. Он начинает просить, чтобы не произошло страшное, чтобы народ не был истреблен тотально, чтобы он не исчез из вообще бытия, из мироздания. Останется один Моисей. Он не просто видит это как систему причинно-следственных связей. Он видит это как свершающийся факт. Можно нарисовать такую поэтическую картину. Скажем, Моисей увидел, что примерно это поэзия, не факт, увидел занесенный над народом меч, еще мгновение этот меч обрушится, и народ исчезнет. Его не будет, он будет истреблен. Каким образом, в сущности, неважно. Он понимает, что изменить ничего нельзя. И вот в этот мгновение времени, в этот зазор временной, он бросается перед Богом и говорит: потерпи, чуть-чуть, вот меч не отпускай, чуть-чуть, я знаю, что нужно делать, я сейчас сделаю, подожди, чуть-чуть. И он бросает эти скрижали, спускается к народу и говорит: если есть еще верный, подойдите ко мне. Если хоть кто-то еще не осквернил, кто-то сохранил веру в Бога, ко мне подойдите, кто Господень, ко мне. Подошли несколько человек из колена Ли, ну, достаточно большое число, и говорит: истребляйте. Кого видите, истребляйте. С нашей точки зрения, это жестокость Моисея. С точки зрения библейской, с точки зрения того, что видит народ, он спасает народ. Он, это не наказание какой-то части народа. Это избавление целого путем отсечения числа. Он показывает Богу, что ревность еще есть, что они не совсем погибли. Он пытается отсечь больные члены, чтобы Бог явил милость к тем, кто останутся в живых. Мы делаем то же самое. Мы отрезаем руку, в которой, или ногу, у которой началась гангрена. Мы пытаемся удалить часть органа, в котором есть раковая опухоль, если это возможно. Мы делаем точно так же. Этот механизм работает точно так же. Мы пытаемся пожертвовать меньшим, чтобы спасти больше. Точно так же действует механизм войны, который забирает огромное количество жертв, но эти жертвы спасают целое, которое остается и живет. И вот Моисей сделал это как некую превентивную меру, как некую ту кровь, потому что они виновны после крови, они уже против крови, они уже вступили в завет с Богом. И кровью смывается грех народа. Частичной кровью смывается грех народа. Если бы Моисей это не сделал, народ бы умер весь. Весь, кроме Моисея. Просто весь. Он остался бы один с Иисусом Навин, с отроком, которому поднимался на гору и который ждал его между небом и землей. Вот, если бы он этого не сделал, просто не осталось бы в живых никого. Он знает, Моисей знает, что еще не все решено. И поэтому, наведя порядок в стане, уничтожив тельца, он снова поднимается на гору и начинает умолять в течение, по всей видимости, 40 дней, по крайней мере, очень долгого времени. Вот там он начинает умолять народ, чтобы его помиловали. Умоляет долго. Это в книге «Исход» не очень много места занимает, но видно, чувствуется в скупых строчках напряженность молитвы. Шансов почти нет. Но он умоляет, он из последних сил просит Бога помиловать. И когда ему назначают еще не помилование, а указывают возможность помилования, что, ну да, посмотрим, может быть, спустись, я посмотрю. И Моисей спускается и велит принести покаянный труд. И вот когда Бог видит, что теперь это не просто кровь, теперь осознав, кто-то осознал, кто-то не осознал, но хотя бы почувствовав надвигнувшуюся на них угрозу, с Богом нельзя шутить, народ испугался. Народ осознал, что это не игрушки, что Бог их вызвал не для того, чтобы они жили в свое удовольствие. У них у всех есть дело, которое они должны исполнить. И они приносят плод покаяния, об этом мы еще скажем, приносят плод покаяния, и тогда Бог являет им свою милость. Он начинает, Моисей начинает трудный путь врачевания народа, он практически беседует почти с каждым человеком, с каждым мужчиной. Практически беседует, он много говорит, он много учит, он наставляет, он заботится о народе, он понимает, как все страшно было. Как все ведь надо было начинать сначала. Это мы, читатели 21 века, относимся к этому легкомысленно. Для нас все уже произошло, для Моисея ничего не произошло. он понимает, теперь уже он совершенно четко понимает, что все то, что было от Авраама, придется начинать с него, с Моисея. Все по новой, снова те 400, 500, 600, тысячи лет, пока образуется новый народ. И вот этот вот труд его, этот трепет его, это совсем другое. Это когда человек, который ринулся в объятый пламенем корабль и знает, что для того, чтобы спасти хоть кого-то, надо, например, закрыть трюмы внизу, чтобы вода не поступила, чтобы корабль сколько-то продержался на плаву. Там в трюмах остаются люди. Но если начинать эвакуировать людей из закрытых трюмов, то погибнет весь корабль. Приходится принимать это решение. Это нам, кабинетным людям, кажется негуманным это. Людям дело, людям практической вот, жизни. Они врачам, спасателям, военным, морякам, водителям, дальнобойщикам. Для них это все очень вот, понятное, что иногда приходится отдать меньше для того, чтобы спасти больше. И Моисей, как спасатель, он ринулся для того, он должен принять это решение. Потому что если он не возьмет на себя эту ответственность, принять это решение, в нем нет как такового гнева в нашем понимании. Это ревность. Ревность даже не по Богу. Ревность о спасении людей. Их надо успеть спасти. Спасение только в одном. Надо какую-то часть этих людей уничтожить. Только так можно не уничтожить всех. Мы благодушны, мы люди, не знавшие войн, мы люди, не знавшие никакого бедствия за исключением маленькой зарплаты. И поэтому мы не знаем вот таких реальностей, мы не понимаем, что на самом деле такие решения приходится принимать, как известный персонаж или герой фильма «Горячие книги», «Горячий снег», которого замечательно играет Георгий Жонов, ему жалко людей, но он посылает их на смерть. Ему даже говорят, как на убой, да, как на убой, но если я не пошлю их туда, то погибнут гораздо больше. Война выигрывается тем, что кто-то должен посылать людей на смерть. И если таких людей не будет, то это не значит, что война закончится, это значит, что народ перестанет существовать. Это будет иная форма бытия народа, даже если он выживет. Мы благодушествуем, нам кажется, что если сильно постараться, можно сделать так, чтобы были все здоровы, все счастливы, все довольны. Мы исходим из той замечательной, но лживой, приятной, но лживой парадигмы, что зло, его нет, что есть досадное недоразумение, которое надо просто разрешить. И вот этот подвиг, это надо увидеть, это отчаяние Моисея, который пытается спасти из последних сил свой народ. Отчаяние Моисея и ревность его о спасении народа. Он как спасатель на пожаре, пытается спасти хоть какие-то осколки человечества. И он спасает, и именно поэтому он удостаивается некоего образа богоявления. Он видит Бога, ну как-то сзади, он встречается с ним, и дальше он снова поднимается после вот этой долгой, педагогической, воспитательной, словесной, проповеднической работы, он снова поднимается на гору, откуда спускается с двумя скрижалями, уже человеческими, но по-прежнему надписи на нем сделаны не рукою человека. И после этого восхождения итог, все это итог книги Исход, это завершение книги Исход, это завершение событий у горы Синай. И в итоге-то это и завершение самого тяжелого жизненного этапа в истории Моисея. Он спас народ. Буквально спас. Мы считаем те тысячи, которые там погибли, погибнут еще, но он спас народ. Он закрыл его своей грудью. Он закрыл его своей ревностью. Он закрыл своим словом. Он сумел произнести самое главное слово, которое и спасло народ. Господи, если ты его не спасешь, то и меня спасать не надо. Это легко произнести чужими устами. Про это легко прочитать, сказать. Так может только человек невиданной, нечеловеческой любви. Помечтать об этом может любой более или менее человечный человек. Сказать это перед лицом развершейся пропасти, сказать Богу, которого ты уже знаешь, что я очень тебя люблю, но если этот народ идет в ад, тогда я пойду с ним. Я понимаю, что в отличие от народа, я понимаю, что меня ждет. Я знаю, чего я лишаюсь. Но можно, я пойду с ним. По-другому никак. Это как последний аргумент. И он срабатывает. Это глубоко духовный, глубоко христианский, а поэтому глубоко человеческий аргумент. И именно это, в конце концов, умоляет Бога. И именно это приводит к тому, то, что когда спускается Моисей последний раз с горы, люди не могут смотреть на его лицо. Он был там, где до него никогда не был никто. Он был там, где после него до Христа не будет никто. Он сделал дело, которое до Христа не сделает никто. Он фактически умер за народ. Не умер не в физическом смысле. Это, кстати, не так-то сложно, каждый солдат это делает. Он метафизически умер за народ. Он отрекся от вечной жизни, от общения с Богом только, чтобы спасся народ. Он пошел, готов был сойти в ад, чтобы спасти свой народ, сознавая, что есть ад и от чего он отрекается. И поэтому лицо его пламенеет. Поэтому приходится покрываться покрывалом, потому что люди не могут на него смотреть. Это вершина его жизни. Это то, ради чего он родился на этой земле. Это та миссия, которую он исполнил. Это та ревность, которой он готовился 80 лет своей жизни. Ради этого он сидел в библиотеках Египта. Ради этого он постигал египетскую премудрость. Ради этого он сидел в пустынях Синая и пас там скот, размышляя о Боге. Ради этого он избран Богом, чтобы исполнить эту миссию, и он ее исполнил. И на этом книга Исход заканчивается. Это вот общий конспективный план отношения Бога и народа, вот так, как это написано в книге Исход. И очень важно, как теперь, наверное, понятно каждому, насколько сильно отличается пересказ, любой пересказ от книги Исход, да и вообще Библии, от того, что там написано на самом деле. Эти вроде маловажные вещи, но они на самом деле, с точки зрения Священного Писания, фундаментальны. И они ускользают при пересказе, потому что человек хочет пересказать основные события, а не осмыслить эти события.